Черный файл. Весь вечер и полночи Василий и Тарас Горшин, удобно расположившись в доме Тараса, посвятили изучению дачи Елынина и подходов к ней. Поместье, принадлежащее генералу и называемое дачей, не находилось на балансе ФСБ, но строили ее военные специалисты по особому проекту, разработанному еще конструкторами КГБ, и предназначалось оно одному из партсекретарей, планировавшему стать преемником Горбачева. Потом его передали в ФСК, засекретили. Предшественник Елынина успел полгода попользоваться комфортом и сгинул, и дача досталась Генриху Герхардовичу в наследство благодаря его связям, напористости и энергии на поприще борьбы с терроризмом. На территории поместья располагалось 6 строений, в том числе, собственно, трехэтажный особняк площадью в 980 квадратных метров. Особняк состоял из 26 помещений, в том числе 6 спален, 2 разнокалиберных кабинетов, библиотеки, бара, музыкального зала, бильярдной комнаты, обширной гостиной с кино- и телепроекционной аппаратурой и холла, где можно было свободно устраивать конкурсы бальных танцев. Кроме надземных, особняк имел и подземные помещения. Среди них подвал, охраняемый с особой тщательностью, потому что в нем находились склад, тир, оружейные комнаты, боксы со спецснаряжением, 3 камеры, в которых можно было содержать до 2 десятков человек, и помещение 01, камера допросов и пыток. Кроме того, присутствовал лифт в шахту с выходом на подземную станцию специального метро, а о наличии еще одного помещения не имели понятия даже особо приближенные к генералу. Как по линии ФСБ, так и по линии купола. Строители же, которые создавали это помещение с уникальной системой подъема-спуска, давно канули в небытие. На территории дачи, окруженной высоким бетонным забором с 2 рядами колючей проволоки, находились бассейн, обложенный мраморными плитами, бейсбольное поле и теннисный корт. Охранялось же все это хозяйство не хуже, чем известное здание на Лубянке, хотя со стороны нельзя было увидеть ни одного охранника. Все они находились в 4 спецбункерах по периметру дачи и могли по сигналу наблюдателей появиться в нужном месте в считанные секунды. Кроме наблюдателей, имеющих телемониторы и около 3 десятков телекамер, просматривающих каждый метр территории дачи, мощная компьютерная система контролировала работу 3 электронных поясов с аппаратурой, позволявшей оценить обстановку по изменению электромагнитных и гравитационных полей, а также по инфракрасному излучению передвигающихся объектов. Поэтому проникнуть на дачу Генриха Герхардовича не смог бы незаметно и крот под землей. Огневая же мощь охраны, вооруженной самым современным оружием, в том числе огнеметами и переносными зенитно-ракетными комплексами «Зевс», едва ли не равнялась огневой мощи полка. «Да», – почесал затылок Василий, когда они закончили изучение дачи, – «поверху не пройти. Как говорится, где сядешь, там и слезешь. Они отобьют даже вертолетную атаку с десантом. А нам надо проникнуть сюда», – он ткнул пальцем в карту, нарисованную Соболевым. Палец уперся в спальню генерала на 3-м этаже, из которой спецлифт и опускался под землю в спецбункер с компьютером «Шайен». «Ну и как наш приятель собирается туда попасть? На танке? Так сожгут же черти». «Метро», – коротко ответил Тарас, давно оценивший предложение Матвея и возможности скрытого подхода к даче. «Эту ветку строили лет 20 назад, и о ее существовании не знает даже директор ФСБ. А откуда знает Елынин?» «Об этом лучше спросить у него. Кстати, под его дачей расположен один из миров, что весьма меня интригует». «Каких миров?» – не понял Василий. «Мир – это аббревиатура слова «модуль иной реальности». Разве Соболев тебе не рассказывал?» «Я не сразу врубился. Но ведь доступ в эти ваши миры перекрыт? Или ты можешь пройти другим путем?» «Другого пути не существует, только под землей». Соболев говорил еще об одном мире, якобы расположенном под Зачатьевским монастырем. Миров много. Практически под каждым городом сохранилось по 1-2, а под Москвой вообще 10. Почему они расположены именно под городами? Под древними монастырями, храмами, церквями, замками и так далее. Дело в том, что строились и те, и другие в узлах геомагнитной решетки, синхронизирующей жизнь Земли как планетарного организма, а древние зодчие каким-то образом могли угадывать эти узлы и строили храмы поверху, не зная, что в недрах прячутся храмы предков, инсектов. «Здорово», – сказал заинтересованный Василий. «Вот бы посмотреть». «Увидишь еще», – хмыкнул Тарас. «Ты видел?» «Не один раз. Зачем же еще раз тебе туда спускаться? Хочешь найти что-нибудь полезное? Ценности? Золото, камни?» Горшин накинул Балуева скептическим взглядом. «Ценности. Только иного плана. О великих вещах Абсолюта Соболев тебе ничего не говорил?» «Намекал что-то, но я не расспрашивал подробности. Что еще за великие вещи такие?» «Своеобразные аппараты, машины и сооружения, созданные когда-то очень давно аморфами и инсектами. Некоторые из них не потеряли работоспособности и по сей день». «Здорово», — снова сказал Вася загоревшимися глазами, глядя на безмятежно спокойное лицо Горшина. «Расскажешь?» «Позже. Пора спать. Утром придет Соболев, и мы отправимся в гости к генералу Елынину». «Может, позанимаемся тук?» «Чем?» – не понял Тарас. Василий прикусил язык, вдруг подумав, что Соболев мог и не делиться с Горшиным секретами древней боевой системы смертельного и усыпляющего касания. Промямлил. «Я имел в виду тренинг универсального комплекса». «Мы в разных весовых категориях», – отказался Тарас. «Это еще почему?» – поднял брови Василий. «Потому что я прошел твою воинскую базу еще 100 лет назад». «Не обижайся, ганфайтер, но достойных противников у меня в нашей запрещенной реальности не существует». «Даже Соболев?» – прищурился Вася. Тарас задумался, потом все же нашел мужество ответить. «Разве что он». Спать легли в начале 4-го, а встали в 6:30, когда в доме появился Матвей, свободно миновавший защитные системы горшинской хаты. Тарас уже однажды был свидетелем демонстрации возможностей контрразведчика, поэтому не удивился, хотя вряд ли испытывал положительные эмоции. А вот Василий, понимавший толк в электронных системах защиты, смотрел на Соболева как на фокусника. «Может, ты и в банк так тихо способен залезть?» – спросил он, одеваясь. «Не пробовал», – равнодушно ответил Матвей. «Наверное, могу. Подготовили, что я просил?» Василий затянул ремень брюк, сходил в сени, принес объемистую сумку, дернул молнию, открывая. «Набор N1 к вашим услугам. В сумке аккуратно сложенные лежали 3 комплекта одежды ниндзя. Черные комбинезоны, не стесняющие движений, с маск-шапочками, оставляющими открытыми глаза, рот и уши, а также приборы ночного видения и оружия, метательные звезды и стрелки, сякены и сюрикены, кагинавы, кошки, метательные ножи, бяндао, наборы сай, арбалет и пистолеты». 9-миллиметровые вереши с магазинами на 34 патрона. «Это лишнее», – Матвей вынул из сумки пистолеты. «Никакой стрельбы, пойдем холодными». «Как скажете», – пожал плечами Вася. «Где мы попадем в метро, которое ведет к даче генерала?» 1/2 часа езды отсюда. Тарас, поедем на твоем Понтиаке, если не возражаешь». «Как скажете», – дернул уголком губ Горшин. «Однако неплохо было бы перед походом узнать план действий».